Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной. Книга пророка Исаии, глава 63. Стих 4. Это небольшое пророчество относительно Церкви Иисуса Христа. «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Ну, разумеется, и проповедь моя такой и будет «год искупленных». Дело в том, что фраза «год искупленных настал» означает «время моих искупленных настало», что, с одной стороны, указывает на нечто новое, чего еще не было, а с другой стороны, что этот новый год для искупленных определяет их начало господства над временем. В силу чего встает ряд вопросов, которые, то есть у любого человека может возникнуть, является ли начало нового года, согласно Писанию, само по себе праздником, а вернее, рассматривает ли Бог статус нового года в достоинстве праздника, и если да, то как к нему относиться, и какими критериями его следует определять, а следовательно, каким образом и когда следует его праздновать, и какую цель преследует этот праздник, или какую смысловую нагрузку призван играть этот праздник во взаимоотношениях Бога с человеком. Я полагаю, что рассмотрение этих вопросов в отношении праздника Нового года, с одной стороны, поможет нам сделать выбор между преданиями и традициями различных культур и религий, и между библейским предписанием, а с другой поможет нам принять благодать Бога, содержащуюся в этом празднике, которая в данном праздновании призвана облечь нас как силою свыше, так и юридическим полномочием, чтобы с одной стороны представлять в этом праздновании интересы Бога, а с другой, как следствие, неуклонно вести нас к вечной жизни в направлении к Богу. Итак, вопрос первый: является ли начало Нового года праздником и какими критериями наделяет Писание праздник Нового года? Я напомню, академический словарь русского языка определяет слово «год» как промежуток времени, в течение которого Земля совершает один оборот вокруг Солнца или период времени в 12 месяцев. А саму фразу «Новый год» просто определяет как «следующий год». В Писании же, как мы видим далее, праздник Нового года, хотя и призван был определенным образом праздноваться во времени, однако не только абсолютно не зависел от времени, но, ко всему прочему, управлял временем и господствовал над временем. В силу чего и имел иное значение, иной статус, так как в Писании слово «год» помимо определенного отрезка времени довольно часто имеет духовное значение – как, например, в данном месте Писание слово «год» по отношению к искупленным означает новое измерение, величие, вечность, полнота времени, приходить к власти, впускать по удостоверению личности, вносить во святилище, быть принесенным Богу в благоухание, входить в присутствие Бога. Вот такие смысловые значения включены в оригинале, в данном пророчестве, в слово «год». И почти что везде, где слово «год» имеет вот аналогичное значение, имеются в виду эти оттенки. В то время как слово «новый», привязанное к данному году и практически определяющее назначение этого года, означает «чистый и светлый», «девственный», «неповрежденный», «верный» или «добрый», «постоянный» или «вечный», что одно и то же, «непоколебимый» и «неизменный», что тоже одно и то же, взаимозаменяемые термины, «связаны клятвенным заветом с Богом», «новый», «связаны клятвенным заветом с Богом», «обращающие на себя благоволение Бога». Таким образом, под статусом Нового года определяются и раскрываются как разные достоинства и значения, так и разные смысловые оттенки, в силу чего становится ясным, что праздник Нового года во взаимоотношениях Бога с человеком призван быть многозначным, многогранным и многофункциональным. Следует отметить, что, несмотря на многообразие и многогранность имеющихся значений, они не только не враждуют друг с другом, но, напротив, находятся в полном согласии друг с другом и гармонии, дополняют друг друга, находятся друг в друге, исходят друг из друга и удостоверяют друг друга. По своему статусу праздник Нового года включает в себя и охватывает все стороны завета между Богом и человеком, в силу чего содержит в себе цикл всех праздников, установленных Богом, а следовательно является как их открытием, так и их завершением. Однако при всем этом праздник Нового года имеет свое собственное лицо, так как само по себе слово «новый» по отношению завета является в Писании главным связующим между Богом и человеком и определяет весь спектр отношений как Бога с человеком, так и человека с Богом. В силу этого праздник Нового года включает в себя ряд таких характеристик, без задействия и высвобождения которых празднование Нового года обращается в праздник обыкновенного чревоугодия, а также бесцельного, бессмысленного и нелепого времяпровождения. Другими словами говоря, атмосфера и достоинство Нового года призвано стать характером и состоянием спасенного человека. В противном случае мы не имеем права ни быть, ни называть себя как спасенными, так и достойными вечной жизни. Итак, критерии и характеристики, которыми Писание наделяет сущность праздника Нового года, вроде искупленных, таковы. Во-первых, согласно Писанию, Новый год или же праздник Нового года помещает и возводит сущность искупленных в нового человека во Христе Иисусе. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Новый человек – это человек, рожденный от Бога, искупленный от греха и смерти, взятый Богом в свой удел, имеющий в себе новый дух и сердце, единое с подобными ему человеками. Иезекииль 11:19-20 говорится: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим, и соблюдали уставы мои, и выполняли их, и будут моим народом, а я буду Богом их». Итак, именно вот это достоинство и состояние праздника Нового года становится личностным в искупленном человеке. «Год моих искупленных настал». То есть практически мы видим, что год искупленных только для новых людей. Далее, во-вторых, согласно Писанию, праздник Нового года определяет сущность искупленных в человека, который имеет в самом себе жизнь вечную. Потому что искупление от греха и смерти – это, по сути дела, как раз и есть доказательство на наличие в самом себе жизни вечной. 1 Иоанна 5:13. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Исходя из этих слов, слово «новый» или «новое» определяется в Писании как «жизнь вечная». Везде, где слово «жизнь вечная», практически его можно заменять «новое», потому что жизнь вечная со старым никак не вяжется. Она только будет вязаться с Новым Заветом, но никак не со старым. Поэтому праздник Нового года указывает на иную жизнь и иное измерение, а само празднование Нового года предусматривает задействие сил будущего века. В-третьих, согласно Писанию, праздник Нового года является определением искупленного человека, заключившего с Богом Новый Завет. «Вот наступают дни» – Евреям 8:13. Это также написано у Иеремии и у других пророков. «Вот наступают дни, – говорит Господь, – когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Говоря «новый», показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. То есть ветшающее и стареющее – это относительно закона Моисеева, поэтому закон Моисеев никак не мог согласоваться с жизнью вечной. Он был дан людям грешным, а Новый Завет дается для людей праведных, и только праведные заключают с Богом Новый Завет. И то есть вот это называется, то есть мы определяем сейчас год искупленных настал. Там написано «день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал», что говорит о том, что в этом времени у Бога есть день, когда Он будет мстить, этот день у Него. Другими словами, Он связан с годом искупленных, год имеет дни, но этот год, о котором мы говорим, хотя он и находится во времени, начался во времени, но он господствует на времени, над временем и уходит в вечность. И в определенный день Бог имеет то, что для искупленных настал этот год, но мщение Бога в этом годе заключено у Него, только Он знает день или время, или когда Он будет мстить, и что Он намеревается мстить, и что пришло время мстить. Конечно, очень многие проповедники вообще это слово избегают, чтобы его никак не привязать к Богу, и представляют Бога таким снисходительным, милующим, забывая, что Бог снисходит и милует только кающихся. А всем остальным будет мстить, кто отвергнет покаяние на его условиях. Далее, в-четвертых, согласно Писанию, праздник Нового года является определением искупленного человека, обладающего девственной чистотой. Как мы говорили, новый – это девственный, неповрежденный. 2 Коринфянам 11:2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою». То есть, что Писание называет девственностью в человеке? Когда у человека чистое сердце, то есть свободное от обиды, свободное от мести, свободное от лукавых подозрений, свободное от зависти, свободное от греха. И вот это положение Писание называет девственностью. Матфея 5:8 Иисус говорил в проповеди, Нагорная проповедь, «Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят». То есть, когда мы видим в Откровении, что с ним находятся 144 тысячи девственников, которые следуют за ним, это как раз речь, замените слово «девственный» просто на «чистое сердце». Это люди с чистым сердцем, а 144 тысячи – это просто символ, то есть формат, куда войдут миллионы людей, а не в буквальном смысле 144 тысячи. Псалом Асафа, 72:1. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем». То есть здесь говорится «как благ», то есть имеется в виду, как любит Бог давать благодать тем израильтянам, у которых чистое сердце. Но смысл не просто к тем, как будто бы есть израильтяне, у которых есть грязное сердце. Таких израильтян нет. Здесь написано, как благ Бог к Израилю чистым сердцем, говоря о том, что израильтяне всегда имеют чистое сердце. И Писание говорит, что на самом деле не все израильтяне, которые называют себя израильтянами, что они израильтяне. Израильтяне – это только та категория людей, которые позволяют Богу бороться в молитве с ними, чтобы взять обетование, которое Бог обещал им. Бог обещал, я введу тебя в землю, я исцелю тебя, я выведу тебя, сделаю тебя свободным от греха. Но на пути встает ветхая натура и говорит, ничего у тебя не получится. Ничего не получится. Ты встаешь, она тебя на пол, ты встаешь, она тебя на пол. И тогда Иаков начал кричать к Богу. И тогда пришел Бог, и он позволил Богу бороться вместе с собою, потому что нужно знать, на каких условиях Бог будет бороться с нами, на каких условиях Дух Святой, как ходатай, будет вместе с нами ходатайствовать. И здесь говорится, как благ Бог к Израилю. То есть у Бога есть желание, Он идет, Он хочет помочь людям девственным, то есть людям, имеющим чистое сердце, людям, которые обладают достоинством Нового года. То есть, годом искупленных. В-пятых, согласно Писанию, праздник Нового года наделяет искупленного человека достоинством нового имени, достоинством имени Нового Иерусалима и достоинством нового имени Господа Иисуса Христа. Откровение 3:12. «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Согласно вот данного обетования или данной констатации, слово «новый» по отношению к имени Бога и к Иерусалиму в лице его народа рассматривается как нечто вечное, неизменное и неветшающее. «Новый Иерусалим, сходящего с неба от Бога». То есть, обратите внимание, сходящего с неба от Бога. Где находится Иерусалим? гражданами которого мы являемся, Он находится на небе. Вы скажете, как мы, Он на небе, а мы на земле, если мы Его граждане? Но Писание говорит, разве не посадил нас Бог во Христе Иисусе на небесах, одесную престола? Конечно, разум это никак не может понять, но Бог рассматривает человека искупленного, если он действительно принял искупление на Божьих условиях, он его рассматривает во Христе Иисусе, а раз он во Христе Иисусе, Христос сидит одесную, мы в нем. Другими словами, мы в духе пребываем в нем, наш дух обладает тем же, чем обладает Божий дух, то есть вездесущностью. Пребывая одновременно здесь в теле, Бог же живет в нашем теле, и одновременно Бог живет на небесах. Он говорит, я живу на высоте небес, а также сокрушенным и смиренным духом, чтобы исцелять сердца сокрушенных. То есть одновременно Он вездесущий, Он делает сердца наши такими. Ведь часто люди могут находиться в одной стране, а сердце их остается в другой стране. То есть наше сердце там, наш дух там, чему мы поклоняемся, что мы любим, что мы ценим. И поэтому, куда бы мы ни уезжали, наше сердце останется с нашим сокровищем. Если Бог наше сокровище, то наше сердце будет в Иерусалиме. И Бог говорит, я напишу. Вот когда у человека будет любовь, когда он будет ревновать о церкви, о Иерусалиме, тогда Бог напишет на нем вот это имя нового Иерусалима. Он даст ему новое имя, потому что он новый человек. И напишет новое свое имя, потому что Иисус завоевал новое имя. До Голгофы, до воскресения у него не было этого имени. Какое же это новое имя, которое получил Сын Божий, которого у него до этого не было? Он говорит, и имя мое новое. Написано, я был мертв и се жив во веки веков и имею ключи ада и смерти. То есть его новое имя заключается в том, что он имеет ключи ада и смерти. До Голгофы он не имел ключей ада и смерти. Они не были в его руках. Но когда он умер, он был помещен в ад. А когда воскрес, он взорвал его, опозорил и взял ключи ада и смерти и стал обладателем и господином. Теперь он в любое время может заходить в ад как господин, чтобы проверить, как там идут дела. Он содержит, теперь он стал господином. И он говорит, я напишу на вот новом человеке мое новое имя, дам ему. Это говорит о том, как было сказано о Павле. Бесы засвидетельствовали, что Павел имел все эти достоинства. Когда некоторые сыновья некоего первосвященника Скевы попытались изгонять бесов силой Иисуса, с которым они не были знакомы, которому они не служили, которого они не приняли на условиях Божиих, они просто видят, что Павел изгоняет именем Иисуса – и тоже стали повелевать одержимым людям, повелеваем вам именем Иисуса, которого проповедует Павел. Тогда он им сказал, Иисуса я знаю, и Павел мне известен. Откуда ему был известен Павел? Потому что, когда Иисус, как господин, входил туда, Павел был в Иисусе, и имя Павла было особым. И каждого имя дьявол знает, человека, который искуплен, который в Иисусе. И ад дрожит перед такими людьми. Он говорит, а вы кто? Вас я не знаю, ваших имен я не знаю. И один взял такую силу, что всех семерых раздел до нога и избил, так что они наги и избитые выскочили в ужасе и убежали. Написано, это сделалось известным всем. И был страх, написано, Божий, и величаемое было имя Господа Иисуса. Поэтому очень важно понять, что Новый год как раз дает вот эти достоинства, все то, что связано с новым. В-шестых, согласно Писанию, праздник Нового года наделяет искупленного человека свойством такой чистоты, которая возводится в достоинство праведности Божией, обладающей полномочиями его суда. Откровение 19:7-8. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена – его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Мы говорили, что новый, значение новый означает чистый, девственный, светлый. И здесь говорится о праведности. Мы немножко затронули этот вопрос вчера, сидели и мне задали вопрос, как вот относительно Адама, что у него за, почему он не стеснялся, почему он был нагим, что это за были одежды. Вот здесь как раз говорится о том, что почему Адам был наг и не стеснялся. Я ответил, а разве дети невинные, когда рождаются им 3, там, 4, 5, 6 месяцев, 7 месяцев, они тоже не стесняются. Адам был приблизительно таким ребенком. Вот что такое младенчество в Писании? Младенчество – это не значит, что это, но они не стесняются. Адам был душевным человеком, то есть полное младенчество, он не был духовным человеком. Если бы он был духовным человеком и согрешил бы, ему не было бы прощения. Его грех бы соответствовал греху падшего Херувима. Полностью такой же был бы. Но так как он был младенцем, ему грех не вменялся в смерть. И поэтому кто-то должен был за него умереть. Ведь если бы можно было спасти падших ангелов, Христос мог бы их спасти. Мог бы предложить им спасение, но они его не примут. И оно им не будет дано. Почему? Они были духовными личностями. Адам не был духовной личностью и стал Адам душою живою. Поэтому у него не было одежды. Иисус нигде не предстает голым, нагим, кроме на кресте. Но это был позор, потому что одежда является достоинством. И везде мы видим, Иисус предстает в одеждах. Одежда – это некое достоинство, которого у Адама еще не было. Чтобы иметь такие одежды, там написано, и дано было ей. За что? Да потому что вы прибыли со мною в напастях моих. То есть нужно доказать эту праведность. И мы обратили внимание, есть разница между младенцем невинным и между мужем невинным. Младенец невинен по своему состоянию. У него нет желаний ко греху. Он не понимает, что такое грех, и у него нет желаний. У него еще в плоти, в природе нет, он еще не созрел для этих желаний. А муж созрел для этих желаний, но он побеждает их, держит себя. И когда я говорю муж, я имею в виду два пола там. То есть, когда он совершенный, когда проходит все испытания и остается, не впадает в грех, держит себя, хранит себя. Конечно, есть разница между вот этим невинным и этим невинным. И тот невиновен, и этот невиновен. Но невинность этого уже имеет одежду, а не наготу. Поэтому христиане должны стремиться к почести, к достоинству второго Адама, который обладает одеждами. Мы везде видим, Христос предстает в ризах. Сколь величественный от Вассора в ризах выступает. То есть он выступает опоясанным мечом иногда по бедру. У него имена написаны, у него венцы. Адам не имел ни венца никакого. Он не имел ни одежды никакой. Это о многом говорит. И поэтому Писание призывает нас равняться не на первого Адама, а на второго. Не на душевного, а на духовного. Человек с неба, он тоже принял такое же тело, как у того Адама было, но только он прошел искушение и остался чистым. Он понимает, что люди, рожденные от первого Адама, не смогут никогда этого сделать. Тогда он просто дарит им этот подарок, помещает их в себя, но на своих условиях. И они также становятся в нем такими же, как он. И вот здесь как раз говорится об этом, что они получают такую одежду, такую праведность, весон светлый и чистый. И это есть достоинство Нового года. Это одна из сторон Нового года, который пришел для искупленных и который в них проявляется. В седьмых, согласно Писанию, праздник Нового года является определением человека, обладающего в самом себе постоянством чистых отношений друг с другом, в которых нет места лукавым подозрениям. Ведь очень сложно, обратите внимание, сколько люди в церквах наносят раны друг другу за счет недоверия и лукавых подозрений. Они воспринимают лукавое подозрение за истину. И то, чего вы не думали, они приписывают вам. «Знаю, что ты подумала». Думаю, вот интересно, они даже знают, что она или он подумал. И когда люди заявляют и иногда говорят, ну, хорошо, когда они говорят вам, вы еще как-то можете сказать, нет, я такого не думал, они говорят, да, ну, не говори, знаю. Но когда вам передают, что вы думаете, а вы уже не можете оправдаться, что у вас и в голову такое не приходило. То есть, поэтому здесь давайте прочтем это местописание 1 Петра 1, 22-23. «Послушанием истине, через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». Обратите внимание, для того, чтобы нелицемерно любить, не иметь лукавых подозрений друг к другу, необходимо послушание истины и через Духа очистить. И это очищение, как мы с вами проходим по изучению, должно быть ежедневным, ежесекундным, ежечасным. Это не то, что очистил, и все время будешь ходить. Нет, мы же постоянно соприкасаемся со всевозможными вирусами подозрения, вирусами клеветы, вирусами лжи, вирусами просто извращенного понятия. И нам нужно постоянно очищаться. И поэтому здесь говорится послушанием истине, через Дух, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. То есть апостол Петр учит и говорит, каким образом мы можем иметь правильные отношения, то есть каким образом мы можем сохранять достоинство Нового года. Потому что это нечто личностное. Год моих искупленных настал. Это время настало. И когда пророк Исаия это пророчествовал, во времени этого еще не было. Христос еще не пришел, и новая эра, новая эпоха еще не настала, а Он уже говорил, как о случившемся, настал. Потому что Бог, когда говорил, Он просто будущее называл существующим. Это для нас было будущее во времени. У Бога нет этого будущего во времени. Он живет постоянно в настоящем, Он говорит, год моих искупленных настал. И поэтому вот здесь это состояние, когда люди принимают нетленное семя Слова Божия, они могут снисходить, не притыкаться друг на друге. Не притыкаться. А разве можно верующим это делать? А разве можно верующим так себя вести? А разве можно верующим вот это делать или вот это делать? То есть у них есть какие-то свои, у каждого рамки, что вы можете делать, а чего вы не можете делать. И вот это как раз... А вы знаете, что иногда мы делаем действительно то, чего мы не должны делать. И вот здесь, если мы не будем притыкаться, а будем снисходить. Мы ведь все разного духовного уровня. И не надо, нужно снисходить. Посмотрите, человек сделал, но он любит Господа. Он не видит в этом никакой аномалии, никакого греха. Это вы видите, а он не видит. Он сказал или сделал и продолжает потом служить Господу. А вы приткнулись на этом одном поступке и говорите, да что это такое? Что это такое здесь происходит? Не понимая и не сознавая, что... Ну, представляете, когда дети играются. Вы скажете, что это такое? Вы смеетесь, понимаете, что это дети. Но ведь церковь состоит же тоже из разного возраста детей. И почему мы ко всем требования одинаковые предъявляем? Возможно, человек ведет себя вот так, как этот ребенок. Голенький играется, ему там совершенно то, что вы говорите, как это так, что это такое, почему он так себя ведет. Потому что он младенец, потому он так себя ведет. Относись к нему как к младенцу. То есть здесь и говорится, вот когда чистое сердце будет, вы так и будете видеть его. То есть почему люди видят сразу грешника в этом человеке? Потому что у них у самих сердце грязное. Они сами грязные, и поэтому они так видят. В-восьмых, согласно Писанию, праздник Нового года является определением искупленного человека, положившего основание своей надежды на неизменности Слова Божьего, исходящего из уст Божиих. Послание Титу 1:2. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен». Мы с вами говорили, новый – это вечный, это неизменный. И здесь говорится о том, что в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен. То есть, каким образом это может стать нашим достоинством, нашим состоянием, когда мы полагаем свою надежду на Божьем Слове? И независимо от того, что бы ни происходило, мы покойны. Мы поем, что обещал Бог, то Он исполнит. Хотя бы все погасло, хотя бы смерть пришла. То есть, бывают случаи, когда буквально приходит смерть, и обетование не сбывается. Но если человек верит и умирает с этой верой, тогда Бог его воскресит, чтобы исполнить обетование. Он может довести до этого. И вот здесь честь даже перед смертью не поломаться и сказать, что обещал Бог, то Он исполнит. Вот это такая глубокая надежда. То есть почему, если Павел еще не исполнил намеченной цели и проходил к ней, он трижды умирал, в прямом смысле слова, и трижды воскресал. Он, говорит, был во глубине морской. То есть в одном из, только не описывается это кораблекрушение, но он описывает, что он был в глубине морской. В одном случае его убили и вытащили за город. И когда ученики пришли, чтобы похоронить его, ну, представляете, камнями, большими каменьями били до тех пор, пока размозжили весь череп, все кости. Там было месиво из этой плоти. Ведь бросали это с ревностью Божией, чтобы этого еретика уже прикончить, так прикончить. Брали острые камни, как это обычно делалось у евреев, побивали камнями еретиков. То есть собиралась толпа, и человек терял сознание, и когда камнями били, и все. И потом выбросили его за город, этот труп. И написано, ученики пришли, чтобы взять тело растерзанное ученика Господа и похоронить. Написано, Павел встал и пошел. Мы бы хотели, конечно, чтобы Дух Святой объяснил, ну как он, все вот это подробности. Обычно, когда что-то происходит, люди полностью описывают, что они чувствуют, каким он был и каким он стал. Здесь Дух Святой не делает этого. Он просто показывает, его выбросили за город. Пришли ученики, он встал и пошел вместе с ними. То есть практически он описывает, что он три раза его убивали, и три раза он воскресал. Почему? Он еще не выполнил своего предназначения, и он верил, что он его выполнит. И когда он шел к цели, дьявол бросал на путь его и говорил, «Если Бог с тобой, почему с тобой такое случилось?» И когда его убивали, он кричал, «Вот и все, ты не выполнил своего предназначения, в которое ты верил, принял веру, и Бог сказал, что я исполню это, а ты умираешь. Сейчас еще один камень, и все». Но Бог оставлял это право, и мы можем много таких примеров найти. Вот это и есть. Человек обладал в самом себе новизной, которую невозможно было убить. Смерть не имела над ним власти, пока он сам добровольно не захотел перейти. В девятых, согласно Писанию, праздник Нового года наделяет искупленного человека статусом нового теста, не имеющего в себе закваски греха. 1 Коринфянам 5:7. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Итак, обратите внимание, Писание называет состояние, вот что такое новое тесто. Новое тесто не имеет в себе закваски. Имеется в виду, Писание назвало тестом то тесто, в котором нет закваски, то есть опреснок. Оно называют новым тестом. В нем нет элемента греха. Писание говорит, очистите старую закваску. Это делалось обычно перед Пасхой у Израиля. В буквальном смысле слова из дома удалялась всякая закваска и переставали есть квасный хлеб. То есть, конечно, квасный хлеб для человека всегда вкуснее. Хлеб на дрожжах или хлеб без дрожжей. Дрожжевое тесто или просто. Это будет просто, тогда нужно его было тоненькими лепешечками печь. Если вы опреснок сделаете булку такую и запечете, вы ее не сломаете, не разгрызете. Я был много раз свидетелем на хлебопреломлении, когда делали такие пышечки пресные, вот, и потом пытались их разломать. Я помню, был в Донецке, то есть в собрании, попал на хлебопреломление, такой коренастый, крепкий мужчина, пастор. И вот он берет этот, и, значит, это раз, не идет. Он еще, смотрю, жилы вздулись, покраснело туда. Он уже тайком, чтоб не видели, на кафедру, на край, пытается сломать, не получается. Потом он тихо говорит: братья, не могу. Что делать? Ну, что делать? Ну, надо было печь его, это же опреснок, надо его правильно печь. Посмотрите, как евреи пекут опреснок, и называется маца. Тоненькая. То есть, тоненькая лепешечка, только тогда ее можно, а если вы испечете такое, ничего не получится. Поэтому душа не усваивает это, ей неприятно это. Вот для духа опреснок – это нечто, как вот для нас квасное тесто, квасный хлеб такой хороший, взошло такое хорошо, вкусный хлеб. А для духа вот опреснок такой. Поэтому душа не воспринимает вот эту чистоту в том виде. Для нее это такое неудобоносимое бремя. Она хочет, ну, скорее бы это уже все прошло, и прошли бы эти пасхальные дни, и снова внести эту закваску, и снова уже жить нормальной жизнью. Так они думали. Но здесь они были для нас прообразом, а уже в теле мы видим, что происходит. Поэтому Новый год, то есть или достоинство Нового года, имеет вот эту сторону. Оно делает человека новым тестом. И вы знаете, что такое тесто? Я думаю, все знают, что это зерна, перемолотые в муку, а потом, когда уже теснота такая. Вы знаете, когда зерно с зерном лежит вместе, они еще не имеют тесного общения, хотя рядом и находятся. Можно так вот сидеть на скамейках годами, зернышко с зернышком, и не сливаться друг с другом. Для того, чтобы мы могли слиться, нам надо стать новым тестом. Нас надо перемолоть. Нас надо в молотилку. И вот когда мы попадаем, и жернов начинает, это каменные жернова были, мололи, и тогда одно и другое смеливается, и это еще не все. А когда туда наливается вода, и начинается замес, тогда настолько друг в друге растворяется, что уже невозможно отделить, где ты, а где я. Настолько едиными становятся, вот как хлеб. Многие, значит, члены – одно тело, один хлеб, и мы многие – одно тело. Мы читаем это, но мы не понимаем, что речь идет о каком-то единстве, которое недоступно для нашего разума. Мы говорим, да, это единство духа, единство мысли, единое сердце. Мы говорим эти, но они для нас звучат как бы как лозунги. Но на тесте это уже не лозунг. Когда мы попадаем в Божью молотилку, и Бог помещает нас в свои жернова. Разумеется, молотьба – дело очень тяжелое. Я имею в виду, когда мы находимся между жерновами, между одним камнем и другим, и нас растирают. И мы говорим: Господи, Ты же всю личность мою уничтожил. Уже никакой индивидуальности у меня не осталось. Но иногда люди хотят этого, они идут на это ради Господа, чтобы стать одним. И потом вдруг в этом хлебе они обретают индивидуальность, потому что Христос тоже там, в этом. Он хочет раствориться. И это называется новым тестом. Вот это Новый год. То есть достоинство Нового года имеет одну из сторон, что оно делает человека новым тестом. В десятых, согласно Писанию, праздник Нового года представляет искупленного человека, который распахал и сеет на новых нивах. То есть он распахивает новую ниву и сеет на этой новой ниве. Давайте прочтем Иеремии 4:3. «Ибо так говорит Господь к мужам Иуды и Иерусалима: распашите себе новые нивы и не сейте между тернами». То есть новые нивы, как вы видите, согласно Писанию, это возрожденный дух человека. В то время, потому что нельзя душу назвать новой, она старая была и старая останется. Плоть и кровь Царства Божия не наследует. Она должна пройти через смерть и воскреснуть уже в другом, ином состоянии, чтобы стать новой. Поэтому новые нивы – это возрожденный дух человека, в то время как старые нивы, представленные в тернах, то есть на которых... То есть есть терны, то есть на этих нивах. Это плоть, надеющаяся на Христа, в этой жизни и ищущие материального процветания. Вы знаете, Христос говорит, что когда семя попадает в тернии, он потом толкует ученикам, говорит: «Господи, объясни нам притчу о сеятеле». Так вот, толкуя притчу о сеятеле, он говорит о зерне, которое семени попадает в тернии. Он говорит: «Тернии – это заботы и богатство этого века». Когда человек увлечен богатством. И я помню, мы все время пели вот эти песни: «На узком пути терны встречаются, мы продираемся сквозь терны». Я говорю: «Да где вы видели, продираются? Люди платят цену своей жизни, готовы все за эти тернии отдать. Они кричат: Господи, они изучают, каким образом свою ниву тернами засеять. Они открывают, говорят: мы должны, то есть, поставить себе цель, сколько мы должны заработать. Это обетование Божие». Да, какие это обетования Божие? Кто вам сказал, что это обетование Божие? Обетование Божие – жить святой жизнью. А это говорит Бог: моя забота, как вы будете жить. Вы ищите Царство Божие в моей праведности, а я позабочусь об остальном. А мы говорим: нет, во вторую очередь мы все равно должны заботиться. Он говорит: если вы начнете во вторую очередь заботиться, вы забудете меня. То есть вы будете сеять в терниях. Он говорит: мужи Иуды и Иерусалима, распашите себе новые нивы и не сейте между тернами. То есть не надо сеять между тернами, не надо смешивать вечное с временным. Павел прямо сказал: не обманывайтесь, это Галатам 6:7-8, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И он говорит здесь не просто, какое семя посеет, а куда посеет. Поэтому это видно из дальнейших строк. «Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». То есть, если мы обетование Божие будем сеять в плоть, чтобы плоть могла расцвести. То есть, работайте, благодарите Бога, Бог сам знает, кому сколько дать и как дать. Но когда люди начинают использовать Слово Божие для обогащения, забывая, что истинным богатством детей Божьих является вера. Он сделал нас богатыми верою. А слово «вера» Божие – это послушание Слову Божьему. И это богатство – быть послушным Слову Божьему, проходить, чтобы не было веровать. Поэтому очень важно, что Новый год – обладает той стороной в человеке, таким свойством, что человек начинает распахивать новые нивы. То есть новые – это значит, он распахивает в духе территорию, куда бы можно сеять. Он подготавливает дух к слышанию слова. Как распахать новую ниву? Когда идешь в Дом Божий, приготовь дух, сердце к слышанию слова. И вот когда вы готовите сердце к слышанию, вы распахиваете новую ниву, потому что вы дух готовите. Духу абсолютно, он не живет, он не ест икру и не ездит на хорошей машине, не одевает дорогие платья, потому что им это не надо, это дух. Это новое измерение, это вечное, невидимое, это не плоть. И когда мы заботимся о нашем духе, о поклонении этом, и думаем, что Господь скажет во мне, и на стражу стал я, чтобы узнать, что Он скажет во мне, это и есть посеять или распахать. А посеять мы слышим слово, а потом начинаем провозглашать: «Да будет мне по слову Твоему, Господи, которое я сейчас услышал или услышал». И тогда это семя попадает в дух. Он говорит: «Распашите новые нивы, сейте там». И это все достоинство Нового года, которое мы принимаем во Христе Иисусе. Далее. В 11-х, согласно Писанию, праздник Нового года является определением человека, обладающего как одеждой из небеленой ткани, так и новыми мехами. Матфея 9:16-17. Вася пошел встречать Рангольда с женой. Так что не смущайтесь, в 9 часов 16 минут прибывает самолет, и кому-то надо быть там встретить его. «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого». Обратите внимание, речь идет об одежде старой и новой. «И дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Это притча, которую сказал Иисус в отношении, чтобы показать разницу и между Новым и Старым Заветом, что нельзя сочитывать эти два завета между собою. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия. Обратите внимание. Но ныне, независимо от закона, не надо зарплату брать вот или от закона нельзя взять, там, если с законом у вас не ладится, и взять отсюда кусок благодати, пришить к нему. Не получится ничего. Вы скажете, что там не было благодати? Сам закон не являлся благодатью, но благодать была, и люди в законе могли пользоваться благодатью, независимо от закона. А иначе, каким бы образом Давид говорил, «Благословен человек, которому Господь не вменит греха». То есть он говорил, что этот человек получает благодать. Или когда ангел Гавриил пришел к Марии и говорит, «Радуйся, благодатная, ибо ты обрела благодать у Бога». Люди могли, много мест можно найти в Писании, где люди обретали благодать. И, конечно, обретали благодать они не потому, что они надеялись на закон. Ведь закон весь говорил о благодати. Ведь это закон говорил, «Я заключу Новый Завет». Я обрежу ваши мысли, я обрежу ваше сердце, я обрежу ваши уши. То есть говорилось о нерукотворном обрезании, говорилось о том, что Бог хочет жить в сердце человека, сделать его новым и с этим новым человеком заключить Новый Завет. Это же не в Евангелии говорилось, а это Евангелие проповедовалось через пророков, и они об этом пророчествовали. Об этом также и закон говорил. Но люди не видели этот закон, то есть вот эту благодать, они сухо исполняли все, не видя. А есть люди, которые видели вот эту благодать, и они стремились к ней и получали ее. Поэтому здесь Иисус хотел показать, что праздник Нового года или достоинство Нового года, когда мы являемся искупленными, то мы обладаем достоинством, потому что это наш год, год искупленных настал. То он говорит, что небеленая ткань – это ткань, новое совершенно. Она здесь названа небеленной, но это не значит, что там побелку какую-то наносили, а просто небеленая ткань – это крепкая очень ткань. Не старая, новая, крепкая, ее невозможно порвать, когда еще она небеленая. А старая, много раз стиранная, ветхая, уже спрелая где-то, там чуть-чуть потянула, и она... как будто целым, немножечко усилий не надо. Вы сами знаете, когда у вас есть одежда, слишком долго носится, и бывает раз где-то рубашку потянули или платье, раз, и оно прямо все раздалось. Почему? Ветхость, истлели эти нитки. А новая, бывает, нитку даже трудно порвать, не говоря уже, если одежда, ее невозможно порвать. Христос говорит также и о мехах. Новые мехи, новый человек – он может воспринимать учение новое. А молодые, то есть старые мехи, ветхие, они не могут учение новое принять. Их разорвет. И учение напрасно вы дали этому человеку. Оно его убило. Он приткнулся, он споткнулся, он упал. Почему? Да потому что это не для души учение, это учение для духа. Надо сердцем воспринимать. Ветхие мехи – это не только закон Моисея, ветхие мехи – это наш разум, это наш интеллект, когда мы пытаемся интеллектом. Интеллект относится к старому, он не способен воспринимать, он не новое явление, он старое явление. Именно интеллектом был обольщен человек. Что, вы думаете, правда, если вы вкусите и умрете? Да нет, вы не умрете, вы только подумаете. Заставили их работать интеллектом, и они включили свой интеллект. Вместо того, чтобы пойти к древу жизни и вкусить от древа жизни. Вкуси Адам от древа жизни, он стал бы духовным человеком. Он же не ел от древа жизни. Ведь чтобы быть духовным человеком, надо питаться жизнью, духовной жизнью. Он духовной жизнью не питался. Да, он общался с Богом вот на совершенно другом уровне. Мы говорим, о, если бы нам так общаться с Богом. Но Бог общается и со слицей. Может, хотите, чтобы Бог с вами как со слицей общался? Он общается со всеми животными, со всеми деревьями. Он творец всего. Но мы разумные существа, и Бог хочет с нами общаться не как с душевными, а как с духовными. Поэтому это очень важно. В 12-х, согласно Писанию, праздник Нового года возводит искупленного человека над временем, как мы говорили. Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную», имеет вот этот Новый год, вот эту новизну имеет в себе, то есть вечную жизнь. «И на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вы знаете, что время связано со смертью, а жизнь связана с вечностью. Когда вы переходите от смерти в жизнь, практически здесь говорится, перешел из времени в вечность. Вот представляете, как святые, которые могут достигать этих положений, живя во времени, перейти в вечность, жить силами будущего века. Уже время над ними не властно. Они умрут не потому, что время пришло, а потому, что они выполнили свое назначение. И они не умирают, они засыпают, они просто разделяются с телом, уходят в ожидании, когда придет час, который у Господа есть, когда Он скажет Сыну Своему, чтобы тот провозгласил, и чтобы это слово провозглашения воздвигло тело новым, другим, другого измерения из этого распадающегося тела. И поэтому здесь говорится, что новый человек или Новый год дает достоинство человеку подниматься над временем, переходить из смерти в жизнь. Дело в том, что год искупленных, как мы с вами говорили, это так называемая наша эра. Это эра искупленных, хотя ее присваивают все и говорят, наша эра, кому-то наша, а кому-то чужая. Наша она только тем, кто искуплен. Ее называют эрой благодати. Это такой отрезок времени, в котором и над которым призваны господствовать только люди, искупленные Богом. И существует большая разница в том, когда время находится во власти человека и когда человек находится во власти времени. Когда человек находится во власти времени, он находится во власти смерти. Когда он господствует над временем, он находится во власти жизни. Перешел от смерти в жизнь. Посмотрите, что говорят фарисеи о себе времен Христа. Иоанна 12:19. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». То есть, посмотрите, как сказано о праведнике. Праведник все успеет. А когда вы не праведник, вы ничего не успеваете. Вы все время опаздываете. Поэтому этими словами религиозная элита того времени соглашалась с тем, что их соперник, то есть Христос, господствует над временем в то время, как они находятся во власти этого времени. Вот как писал об этом Соломон в книге, которую он назвал «Книга проповедника», «Экклесиаст», «Проповедник». 8.8. «Человек не властен над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у человека, то есть у него, над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет ни чести, ни честивого». Обратите внимание, этот стих часто приписывают просто в общем ко всякому человеку. А здесь говорится, что речь идет-то о нечестивом. Что это у нечестивого нет власти над духом. Посмотрите, Писание говорит, человек, не владеющий духом своим, кто? Да он ничего не достигнет. Только человек, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Человек, твердый духом, это человек, владеющий своим духом. А здесь написано, человек не властен над своим духом. Он не повелевает себе, он ничего не может делать, он просто безвесел. Вот куда ветер дует, туда он плывет, куда ветер дунет, туда этот листок желтый, оторванный от дерева, и летит. А этот лист на дереве крепко сидит, как бы, вот бывают такие ураганы, что ветер с корнем выдирает, а листья на деревьях остаются. Что это за сила у этого листика, у него... Корень дерева вырван, а листья все еще на дереве. Только слабые листья, которые потеряли жизнь в себе, листья, которые имеют в себе жизнь, их невозможно оторвать. Ветер их не срывает. Поэтому здесь речь идет о борьбе. Если искупленный Богом человек не овладевает отведенным ему временем, то тогда время овладевает им. К его поражению, к его посрамлению. Поэтому праздник Нового года для искупленного Богом народа определяется вступлением в юридическое господство над отрезком времени, отпущенным и подаренным ему Богом. То есть достоинство Нового года дает человеку вступать в юридическое господство, то есть на правах закона Божьего господствовать над отрезком времени, который Бог ему отпустил. Таким образом, праздник Нового года, как и любой праздник Господень, мы говорим о Господних праздниках, а не о праздниках человеческих, с одной стороны, представляет как самого Бога, так и рожденных им детей. Праздник Нового года представляет самого Бога, потому что Бог – это праздник. Новый – это вечный, неизменный, девственный, чистый. Так вот, в первую очередь, его представляет сам Бог и рожденные от него дети. А с другой стороны, праздник Нового года представляет не только личности Бога и его детей, а также определенное действие Бога по отношению к своим детям и определенное действие детей Божьих по отношению к своему Отцу, то есть к Богу. И если праздник Рождества Христова, как мы с вами говорили, это личностное явление божественного света в мир, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, то праздник Нового года – это юридический статус, которым Бог наделяет и утверждает сынов света как в мире, так и над миром. Свет призван господствовать, управлять миром. Так вот, праздник Нового года – это статус, которым Бог наделяет своих детей, чтобы они господствовали, уже утверждает. Поэтому, если Рождество – это явление света в мир, то Новый год – это статус, которым Бог уже наделяет сынов света над миром и в мире. Итак, давайте второй вопрос посмотрим. Каким образом и когда следует праздновать праздник Нового года? Луки 2:21. «По прошествии 8 дней, а мы знаем, что наша эра начинается со дня рождения Иисуса Христа, в день, когда Он родился. По прошествии 8 дней, когда Он родился, надлежало обрезать младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия Его в чреве». То есть мы уже с вами много раз говорили, что буквально в юридические права вступает имя человека на 8-й день. Не когда он родился, а на 8-й день. Поэтому на 8-й день, когда он родился, мы знаем, что ему дали имя Иисус, и на 8-й день он уже был в Назарете, а из Назарета уже его принесли в Иерусалим. То есть он не находился все время там. Он родился, и тут же Мария с Иосифом после рождения, когда он родился, возвратились. И сказать, как, только родилась, и они могли проделать путь. Это недалекий путь, между прочим, из Вифлеема в Иерусалим. Это где-то, если даже спокойной ходьбой идти, где-то часов 8-6. Как говорят, это недалеко. Они возвратились от Иерусалима, Назарет, тоже недалеко находится. А потом они уже на 8-й день пришли в храм. Теперь мы знаем, что 8-й день – это число завета, 8 – это число завета. На 8-й день обрезывали всех и давали имя в этот день. И это обрезание являлось прообразом будущего крещения водою, в котором Бог будет заключать завет с Богом. Сейчас Бог заключал завет в обрезании – до того, пока Христос явился в мир. И сам Христос должен был подчиниться закону, и поэтому его обрезали в 8-й день. Таким образом, 8-й день рождения Иисуса образно являлся началом Нового года. И началом такой новой эры и новой эпохи, которая хотя и была зарождена во времени, призвана была господствовать как во времени, так и над временем. То есть, независимо от него. Давайте прочтем такое место Писания, пророчество Даниила, 2 глава 44-45 стих. «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится». Обратите внимание, во времени, во дни вот этих земных царств Бог воздвигает во времени царство, которое будет вечным. Здесь прям так написано. «И царство это не будет передано другому народу, оно сокрушит и разрушит все царства, само будет стоять вечно». Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после сего, и верен этот сон, и точное истолкование его». Вот и посмотрите, то есть, как будто бы начинается во времени, в одни тех царств земных воздвигается царство, которому не будет конца, которое невозможно будет разрушить. Смотрите, на протяжении 2000-летий церковь пытались разрушить всевозможные ереси, гонения, клевета, ложь, глумление. Она до сих пор живет. Посмотрите, она раздробилась на сотни течений, вероучений, враждующих между собою. И живет в этих учениях, остается. Человеческий интеллект ее не видит. А где церковь? Где истина? А куда идти? Написано, кто хочет узнать, где истина, тот узнает. Кто хочет узнать правду, узнает. Просто люди не хотят узнать правду. Они ищут, где себя показать и на других посмотреть. Они не любят показывать Бога. Они не любят такие служения, где нужно Бога показывать. Они любят, где себя показать, где явить свою личность. И вот здесь говорится, что действительно время празднования – это когда мы получаем искупление на самом деле. Вот в это время и начинается наш год, когда мы рождаемся свыше. И разумеется, что новое время, указывающее на год искупленных, не должно быть нами утерянным или потраченным на те деяния и те свершения, которым мы не были предназначены Богом. Потому что в праздновании Нового года, который начинается во времени и затем уходит в измерение вечности, Бог заключил для искупленных времена и сроки, в которых они призваны использовать возможности времени на поиски истинного Бога, сотворившего небо, землю, все, что наполняет их. Это было сказано в проповеди апостолом Павлом, Деяния 17:26-27. «От одной крови Он, то есть Бог, произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы не искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». То есть Бог назначил предопределенные времена, но как только человек находит Бога, то он, несмотря на то, что в этих земных царствах, он начинает быть другим царством. Он сразу переходит в другое царство, которое уже не разрушится среди этих царств. Поэтому если искупленные ищут Бога в соответствии с установленных Богом предписаний, то не овладевают отведенным для них временем и таким образом празднуют праздник Нового года. Если же, напротив, они ищут что-либо другое, то время овладевает ими к их посрамлению, к их погибели. Так как они, войдя в эпоху Нового года, празднуют не Новый год, а старый. Праздновать Новый год означает зависеть от двух владычественных инстанций Бога, предстоящих пред Богом в лице Слова Божия и Святого Духа, которые, с одной стороны, проявляют свою власть через всякое человеческое начальство. Вы скажете, как Дух Святой и Слово Божие проявляют свою власть? Через всякое человеческое начальство. А с другой, через помазание, заключенное в духе самого искупленного человека, которое помогает ему отличать истинную власть от ложной. Практически возможность овладеть временем через празднование Нового года для каждого искупленного человека представляется в тот момент, когда он выбирает предмет своей радости, а следовательно и предмет своей любви. Луки 2:10-11. «И сказал им ангел, пастухам, не бойтесь, потому что они перепугались не на шутку, не только они. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Итак, фраза, обращенная к пастухам, «не бойтесь», указывает на вообще реакцию людей в отношении великой радости, которая явилась наступлением года искупленных. Потому что великая радость – это ненависть к беззаконию и любовь к правде. И, разумеется, человеческая природа пугается. Посмотрите, как ученики отреагировали, когда одна из составляющих прозвучала для них, что если мужчина будет тяготеть не к одной женщине, а к двум, к трем, то он не спасется. Тогда Петр сказал: «Господи, а тогда мы пропали. Тогда невозможно спастись». Он говорит: «Не переживайте, вот они испугались такого Нового года». Он говорит: «Это человеком невозможно, Богу всевозможно». Когда Бог сотворил человека, Он не дал ему тяготение к двум Евам или к трем Евам, и сотворил ему только одну Еву. И Еве не дал тяготение к нескольким Адамам, а дал ей одного Адама. Это говорит о том, что новый человек будет довольствоваться одной женой и одним мужем. Вот о чем здесь говорится. Если человек недовольствуется, мучается и страдает, и хочет доказать, что он полигамен, то есть это в его природе, и это нормально, и здесь ничего такого нет, нет. Это говорит о том, что ты получил наследие Нового года, но ты не взял его себе, ты не празднуешь его, ты испугался. А если начинаешь праздновать, то ты не знаешь, что ты празднуешь. Поэтому эта реакция, как и в старь, радуйтесь. Она вместо того, чтобы радоваться, побудила многих так называемых христиан консолидироваться под знаменами сил тьмы. И выражается эта консолидация в том, что люди действительно пытаются праздновать Новый год, но только таким образом, который импонирует лично им, в котором нет места для власти над временем. И у нас есть еще немного времени, давайте посмотрим на значение праздника Нового года. Главная цель праздника Нового года заключалась в том, чтобы каждый искупленный Богом человек получил право заключить с Богом Новый Завет, посредством которого он мог бы позволить Христу пребывать в себе, а сам Бог, в свою очередь, сокрыл бы его во Христе. То есть только после того, когда человек заключает, родился он новый, но имя ему еще не дается, он еще не наследник Царства Небесного, он не может еще туда войти. Ему нужно доказательство, ему нужно имя. А чтобы получить это имя, ему нужно заключить с Богом Новый Завет, и тогда ему дастся имя, и напишу на нем, дам ему новое имя. То есть это новое имя, когда Бог дает, в этом новом имени Бог скрывает человека во Христе, а человек со своей стороны помещает себя во Христа и принимает его в себя. Иеремия 31:33, это же было в законе, когда эти пророчества звучали, и законники его понимали. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили». «Хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь, — но вот завет, который заключу с домом Израиля после тех дней, — говорит Господь, — вложу закон мой во внутренности их». Вот оказывается, поместить, то есть принять Христа в себе — это принять закон, Слово Божие вовнутрь. «И на сердцах их напишу его, и буду их Богом, и они будут моим народом». Разумеется, что как фактор пребывания в нас Христа, так и фактор нашего пребывания во Христе многозначен. Как уже нам известно, согласно Писанию, Израиль обязан был праздновать Новый год, пасхальный месяц Авив или Нисан, который одновременно являлся и указывал на явление семени жены в лице Иисуса Христа, который родился, умер, воскрес именно в этот первый весенний день месяца, апрель-март. Таким образом, праздник Нового года, как мы уже прошли, выражался в новом месяце, в новом времени, в новом рождении, в новом завете, в новом тесте, в новом имени, в новом доме, в новом хлебе, в новом вине, в новых мехах, в новой одежде, в новом пути, в новых нивах, в новой песне и так далее. Все, что будет новое, когда будете читать, а это не все. Это все связано с Новым годом. Из чего следует заключить, что праздник Нового года по своему содержанию предназначался исключительно только для нового человека, а, следовательно, нес в себе и преследовал только все новое. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. 2 Коринфянам 5:17. Это означает, что Новый год дает для искупленных постоянно способность обновляться и совершенствоваться в духе. Поэтому Павел пишет в другом месте, 2 Коринфянам 4:16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». То есть, можно было бы говорить, но мы много раз говорили уже о том, об этих составляющих нового человека. Почему он новый? Потому что он пребывает во Христе и помещает Христа в себе. И мы рассматривали эти составляющие. У нас сейчас нет времени, чтобы их просто возобновить, вспомнить, как пребывать во Христе, что мы будем иметь от того, когда мы пребываем во Христе. Писание говорит, это очень много составляющих. Что мы будем иметь от того, когда Христос в нас пребывает? Напомню лишь только принцип. Когда Христос пребывает в нас, живет в нас, то мы ответственны перед Богом представлять интересы Христа на земле, в небесах и в преисподней. Когда мы помещаемся во Христа, а это одновременно делается, то тогда Бог представляет наши интересы здесь на земле, в небесах и в преисподней. То есть это очень интересная вещь, о которой мы говорили, но которую нужно расширять, о которой нужно много говорить. Но наше время пришло к концу. Мы сейчас будем молиться. И давайте поблагодарим Господа вот за такой Новый год, вот за такую широту, за такое достоинство, которое мы с вами имеем. Это привилегия. Я понимаю, что плоть, возможно, притомилась, потому что мы дали и ей попраздновать. Когда мы дали ей попраздновать, она утомляется быстро, она долго не может. Дух, он вечен, он не утомляется. Он жаждал бы еще и еще, а плоть уже говорит, все, надо спать, я уже устала или устал, я уже не могу, все уже не вмещается куда. Не, сюда не надо, вот туда. Поэтому сюда и не вмещается. Хорошо, что сюда не вмещается. Давайте склоним колено, помолимся, поблагодарим Бога. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал нас новыми людьми в Сыне Твоем Иисусе Христе, за то, что Ты дал нам новое имя, написал на нас имя града Твоего нового, что Ты облёк нас в новые одеяния и заключил с нами новый завет. Ты указал нам новый путь, Ты дал нам новую жизнь, Ты дал нам новое время. Благодарим Тебя, что Ты сделал это время для искупленных Твоих, тем временем, в котором они могут властвовать над временем. Ты перевел нас из смерти в жизнь, из времени в вечность. И мы благодарим Тебя, что теперь наш дух уже никогда не может быть разлученным с Тобою, что никогда мы не вкусим второй смерти, если сохраним эту новизну, если будем идти по Твоему новому пути и будем сохранять Твой новый завет, будем расширять и распахивать новые нивы, будем слушать Слово Твое и готовить себя к Нему, и будем сеять на этих нивах, да прославится Твоя милость и Твоя премудрость в детях Твоих во имя Иисуса Христа. Да будут разрушены козни дьявола. Позволь народу Твоему увидеть в исцелении Тебя и познать Тебя. Мы хотели бы познать Тебя в Твоих чудесах и в Твоих знамениях, потому что можно по-разному познавать Тебя. Можно искать исцеление и не познавать Тебя. Можно видеть чудеса и оскорблять Тебя. Можно искать чудо и приводить Тебя в грусть. Но мы хотим, чтобы Ты радовался о детях Своих. Мы ищем Тебя, Господи. Мы хотим познать Тебя в Твоих исцелениях, в Твоих чудесах и в Твоих знамениях. Да будем мы Твоими знамениями. Да будем мы исцеленными пред лицом Твоим, чтобы познать величие Твое и славу Твою. Ибо цена Твоя заплачена. Мы Твои дети. Благодарим Тебя, что мы новый род. Благодарим Тебя за этот удивительный год, который наступил тысячелетия назад во времени, но длится до сих пор. И скоро время закончится. Но не закончится год, в который мы вступили. И Ты дашь отмщение врагам Своим и отмстишь за искупленных Твоих. Отмстишь тем, которые опечаливали сердца праведников ложью. Да будет благословена истина Твоя, а всякая ложь да будет наказана. Да придет благоволение Твое, как свет на сердца народа Твоего. Да обрадуются дети Твои и возрадуются, да забудут горести и печали, потому что Ты представил нам в Твоем Новом Завете новую жизнь. Благословен Ты и благословена милость Твоя для нас. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.